Хельсинки, вся набережная в торговых палатах. Торгуют рыбой. Рыба чаще всего незнакомая. Расставлены цены, висят всякие таблички. На большинстве из них одно слово – китос. Маленькую рыбу, подумал я, тут называют китом. Смешно. Или, может быть, это часть кита, или это китенки? На другой день я спросил у актеров, что за рыба китос. Сказала, что это спасибо. По-фински китос означает спасибо. Продавцы благодарят покупателей заранее. Вначале было мне такое предупреждение. Финны медлительны, долго думают, станут подробно расспрашивать, не понимать и тому подобное. А у меня за последнее время выработалась привычка первой же репетиции делать большую часть работы, а потом только наблюдать. Я не стал ничего менять, и финны вовсе не показались мне медлительными. Они очень быстро и точно меня понимали. Вне театра самое хорошее место – это самое набережное Финского залива. Много молодых людей, девушки похожи друг на друга, совсем выцвевшие белые волосы, ярко-голубые глаза. Прическа такая, как будто голову только что вымыли и не расчесали. Много приезжих южан, кажется, итальянцев, или, может быть, Ближнего Востока. С жадным интересом смотрят на этих светловолосых финок. Многие девушки выходят замуж за южан и уезжают к ним. Однажды приехал, говорят, пароход полный молодых итальянцев. Толпа беловолосых девушек ворвалась на палубу, и танцы были до утра. Инцидент этот долго обсуждался в городе. На набережной, кроме рыбы, продают деревянную посуду, меха, какие-то дешевые украшения, поют и играют подвыпившие люди, пьяных много, даже просто каких-то спившихся полубосиков. Но они довольно безобидные, на них не обращают внимания. Лодки, пароходы, огромный многоэтажный паром, в кавычках, в Швецию, на его борту трехметровые буквы «Викинг Лайн». Стоит баржа, превращенная в пивной бар. Кроме финской, вокруг немецкая, шведская, английская речь. У меня малюсенькая квартирка внутри огромного, похожего на замок театра. Две маленькие, две крохотные комнатки, в метр кухонька и ванная. Здание старинное, но все сделано по-новому. У меня есть большое кожаное вместительное кресло, в котором можно лежать. Но поднять его ничего не стоит одним пальцем. Финская мебель, отделка кухни, ванной, пола, потолка – все удивительно. Я это особенно способен оценить, так как в Москве переезжаю на новую квартиру и делаю ремонт. Здесь, в Финляндии, не стоило бы рассказывать о ремонтных трудностях, не поймут. Со мной том чеховских пьес и рассказов. Я ставлю «Вишневый сад», а по вечерам почему-то разбираю дядю Ваню. Асса вначале говорит о своей погубленной жизни. Я примеряюсь, как это могло бы быть сегодня на сцене. Тоскливый ход исключается. Астров, по-моему, должен выйти стремительно, внезапно, сесть к няньке и бурно начать выяснять с ней правду о себе. У Астрова и у дяди Вани уйма энергии, уйма юмора и большое желание выпутаться. О недавних наших неприятных собраниях на Малой Бронной я здесь почти не вспоминаю. Все это внезапно удалилось. Вчера, правда, перед сном всплыла какая-то фраза. Я долго вертел ее и не мог уснуть. Недавно я сравнил свой театр со смешным воздушным шаром, который не по правилам был сконструирован, но при этом хорошо летал. Теперь многие хотят этот смешной летающий аппарат исправить. Вот я и сказал, что тогда он, может быть, заново и не взлетит. Кто-то из актеров подал реплику. Старый шар уже давно лопнул. Я этой реплики, кажется, не услышал. И сейчас она всплыла. Как это лопнул? Лето и дым, а Наполеон, а три сестры, наконец. Я не мог заснуть, и все хотелось с опозданием что-то остроумное ответить. Но ничего остроумного в голову не шло, да и поздно было отвечать. Люди перестали дорожить тем, что имеют, но не потому, что придумали нечто новое, а потому, что все перессорились, и принадлежность к своей группе стала важнее, чем нормальный душевный взгляд на вещь. Люди иногда смотрят спектакли по пословице «хочу того, не знаю чего». Я всегда очень любил своих актеров. Я считал, что лучше тех актеров, с которыми много лет работаю, никого нет. Вероятно, у меня большой дар убеждения, потому что актеры окончательно мне в этом поверили. Вера в себя дает творческую свободу. Человек перестает зажиматься, комплексовать. Для актера такая свобода необходима. Он перестает каждый раз бояться новой роли. Расцветает и в жизни. Свободно выражает свои чувства, не боится показаться смешным. Смело спрашивает обо всем, ни по что непонятно, и что другие, по его мнению, на его месте могли бы постесняться спросить. Но у всего есть оборотная сторона. Не правда ли досадно, что у всего есть оборотная сторона? Актеры становятся избалованными. Если когда-то ты захочешь сказать им, что они в чем-то неправы, что есть кто-то лучший, они уже не верят. Здесь в библиотеке я набрал для себя множество книг. В одной из книг Зощенко рассказывает, как он борется со своей беспричинной хандрой. Он ищет исток такой хандры в младенческом своем возрасте. Эта книга не очень меня заинтересовала, может быть, потому что мне не надо заглядывать так далеко. Я всегда знаю причину своей хандры, она коренится рядом. Мое семейство, например, до моего отъезда должно было успеть переехать с квартиры на квартиру, не переехало. Ремонт оказался трудный, нескончаемый. Театр я оставил в момент разногласий, работу над новой пьесой не завершил. Как тут не хандрить? Здесь я целыми вечерами сижу один, телефон молчит, поговорить мне не с кем, как Шарлотте в Вишневом саду. По телевизору и радио передают сверхдраматические сообщения, так что до беспричинной тоски далеко. У молодых людей теперь такая забавная мода, не только узкие, но и короткие джинсы. Щиколотки остаются голыми. Левенталь успел сказать, что эта мода ему не нравится, так как такие брючки укорачивают ногу. Но я с ним не согласен. Это очень трогательно, когда такие короткие брючки, когда так одевались только мимы. А еще я видел вот что на девушке был черный котелок, черный коротенький пиджачок, черные брючки и губы намазаны черной помадой. В основном же все в известной джинсовой униформе. Короткие узкие брюки, кофта, как будто с чужого плеча. Все это разглядывать, мне стыдно сказать, интереснее, чем ходить по музеям. В конце концов, через какое-то количество лет все это тоже станет музейным, а я это вижу сейчас. Сегодня утром была встреча финской труппы с прессой. Директор говорил, что репетируется «Король Лир», «Вишневый сад», затем назвал пьесу Ибсена, которая мне неизвестна, может быть, у нас иначе перевели ее название. Еще в этом сезоне поставлена будет австрийская мне неизвестная пьеса, а также неизвестная мне испанская. Наконец, две неизвестных мне современных финских. В театре три сцены, большая, средняя и малая. В год на трех сценах выходит примерно 9 спектаклей. В труппе 50 человек, так что все очень заняты. Директор перечислил пьесы и коротко характеризовал каждую, назвал режиссеров и актеров. А что все эти постановки будут объединять? Пьесы и по времени, и по месту действия, и по вопросам, которые в них затрагиваются, совсем разные. Но все вместе они, по мнению директора, будут говорить о состоянии современной жизни, ибо ни один из вопросов, затронутый даже в старой пьесе, к сожалению, не отпал. Спектакли дадут представление о том, чем живет земной шар, о положении человека в нем, о его задачах. Подумал я, что это очень хорошая широкая программа. Остальное зависит от индивидуальности работающих в театре людей, особенно режиссеров, что они могут предложить с точки зрения эстетической. У нас в театре в последнее время все друг друга спрашивают, какая у нас программа? Все почему-то потерялись. Как будто ее можно в словах сформулировать. Если все же формулировать, то 99 из 100 художников – скажут примерно одно и то же. И это ничего не будет означать. Лучшие произведения классики, самые хорошие современные пьесы, театральность в союзе с психологизмом и так далее и тому подобное. Но все определяется только личностью того или иного художника. Что он такой, кто он, зачем он. У меня, кажется, будет идеальный исполнитель Пети Трофимова. Не знаю, как описать его. Он такой, одним словом, каким должен быть сегодня Петя. Петя не должен казаться анахронизмом, и чтобы не надо было очень этого Петю модернизировать. Тут должна быть индивидуальность совершенно сегодняшнего Пети. Когда я ему сказал что-то, стал ему что-то объяснять, он слушал внимательно, а когда репетиция кончилась, подошел и сказал: «Вы хотите, чтобы это был тип из Достоевского? Пожалуй». В дверях он меня спросил: «Вы рыбу любите?» Оказалось, что это к нему я приглашен в гости в будущее воскресенье. Рыбу я очень люблю и вообразил себе ее вкусно поджаренной. Но это была финская уха, как наша, только со сливками. Съев ее, я опять стал ждать жареную рыбу, но подали мороженое с тортом. Когда в одном из следующих воскресений я обедал у другого актера, обед был такой же: уха и мороженое с тортом. Вопросы актеры задают редко. Может быть, потому что я стараюсь исчерпывающе точно показать. Иногда что-то здесь спрашивают все же. Исполнитель Лопатина слышит, что я все время говорю об изнеженности, даже инфантильности героя «Вишневого сада». Ну а Лопатин, он чем-нибудь отличается? У него больше денег, а душа у него тоже нежная, и пальцы как у артиста. Когда «Вишневого сада» не станет и построит здесь дачи, он, быть может, запьет, а то и вовсе застрелится. Недавно по телевидению состоялась двухчасовая передача о Бенуэлли. У нас мало кто его знает, между тем это история кино. Он, может быть, единственный крупный сюрреалист в кино. Я почти никогда не смотрел подобных фильмов, они до чрезвычайности профессионально интересны. Фильм, который показывали, на этот раз был мрачный, но насмешливый. Там все время жизнь выворачивалась наизнанку. Вся бредовость жизни показывалась. Это какая-то зловещая ирония. Дурацкий бал, глупые лица. А по двору идет, возвращается, видимо, с охоты какой-то человек. Его встречает мальчик. Отец сажает сына на колени, что-то оба весело говорят. Между тем бал продолжается, но почему-то проезжает странная огромная телега, запряженная валами, с пьяными людьми на ней. Проезжает прямо через зал. Никто не замечает ее. Хозяйка угощает гостя, оба улыбаются, любезничают. Но она нечаянно опрокинула рюмку, он вдруг злобно бьет ее по лицу. Все это моментами снимается убыстренно, как в старом немом кино. Во дворе сынишка и отец продолжают весело болтать. Вдруг мальчишка неожиданно выбивает табак из рук отца. Мы, наконец, видим отчетливо лицо этого мальчишки, оно неприятно. Отец растержен, мальчишка убегает. Неожиданно оказывается, что асфальтовый большой двор, с той стороны, какой мы его раньше не видели, вовсе не двор, а колосящееся поле. Мальчишка бежит туда, он то прячется, то показывается среди высоких колосьев. Отец, напряженно скривившись, смотрит. Прыгающий в поле мальчик смутно ассоциируется у него с охотой. Он скидывает ружье и стреляет. Мальчик убит. Теперь уже он лежит в пыли на дороге. Из зала все выбежали на балкон, качают головами. Внизу отца расспрашивают, как все это могло случиться. Он полужестом показывает, что мальчик выбил у него табак. Все как будто успокоившись идут танцевать. Из двери, ведущей в кухню, валит огонь и дым. Выскакивает из этой двери женщина и замертво падает. Танцующие слегка повернулись, но не заметили. Все это гротеск необычный. Там может быть много чаплинского, только все в зловещем преломлении. Я понял, что по передаче, что ближайший соратник Бенуэля был Сальвадор Дали. Самому Бенуэлю сейчас 82 года. Большое интервью с ним. Вначале его лицо пугает. Старик с выпученными слезящимися глазами, мешками на лице, кривым ртом. Вскоре, однако, понимаю, что это живой, веселый, талантливый человек. Он замечательно улыбается и с удовольствием много говорит. Его фильмы вызывали часто скандал. Он добродушно смеется, когда его спрашивают об этом. Видимо, в молодости это был неумелый, неуемный фантазер, мрачноватый бузатер, но человек вовсе не злой, скорее добродушный. Именно что-то такое я уловил сквозь его старческое лицо и манеру говорить. как будто бы очень старый Дон Кихот, теперь живущий в тиши, посмеивается над своими похождениями. Это вишневый сад. Кто-то рассказывал, что видел в Милане, как Стреллер проводил репетицию. Несколько часов заняло у него освещение стенки дома. Он добивался известной только одному ему точности. Может быть, подумал я, следует быстро подготовить пьесу с актерами, а затем на сцене долго и кропотливо искать точную мизансцену, свет, бытовые детали и так далее. У нас на все эти отделочные работы остаются считанные часы, и мы, в общем, и не занимаемся этим, и не умеем, или не хотим. Зачем тогда столько месяцев тратить, не понимаю. Спектакль должен был быть тогда выструганным, если тратится столько времени. Месяц назад, когда я приехал сюда, чтобы выбрать актеров, со мной работала переводчица Елена, но теперь у нее должен вот-вот родиться ребенок. Сейчас со мной переводчица Анна, сегодня она позвонила, что не придет, захворала. А что с вами? Я в положении. Как-то я на них странно действую. Завтра придет новая Рита, посмотрим, что из этого получится. В моей комнате для меня, оказывается, проживал сам Тостоногов. Он здесь работал дважды, три сестры на всякого мудреца. Его репетиции, говорят, проходили нервно, он был очень строг, его боялись. Потом, собственно, собственной персоной сюда приезжал Любимов во время гастроли своего театра и тоже в этой же кровати спал. Так что я теперь открываю свою дверь трепетом. В кабинете директора вокруг стола несколько кресел. Вот тут сидел Тостоногов, говорят мне. Я на всякий случай сажусь на пролет. Вишневый сад можно поставить академично, можно чуть-чуть отойти от академизма, можно отойти сильно, чтобы выразить и сегодняшнюю жизнь. Для этого нужно предельное напряжение, какой-то яростный порыв. Актеры понимают то, что я прошу, но должна быть выработана особая техника игры, молниеносные переходы от одного душевного состояния к противоположному, и каждое состояние должно быть выражено в предельно резкой форме. Лопатин высмеивает Петю, когда тот произносит свой монолог во втором акте, а потом без всякого видимого перехода не только соглашается с ним, но еще и прибавляет многое. Каждую минуту у Чехова непредвиденный скачок, все в острых углах. Раньше так Чехова не воспринимали, теперь с такой точки зрения постепенно начинают соглашаться. Сидя на фильме «Граница», где участвует Никольсон, я решил наконец понять, в чем секрет такой его замечательной игры. Внешне, собственно говоря, он ничего особенного из себя не представляет. Роста небольшого, лицо достаточно заурядное. Дело, видимо, в том, что он абсолютное выражение определенного слоя людей, примерно в таком же смысле, как у нас был Высоцкий. Рабочие, грузчики, солдаты, матросы, летчики, шоферы, машинисты и многие другие найдут в нем самих себя. Вот уж действительно народный тип. Разговаривает он как бы нехотя, между прочим. В минуту опасности острые, темные глаза, обычно легкая усталость, при том, что совершенно пружинист. Ощущение новизны во всем. Все для него ново, неизвестно. В то же время ко всему легкая усмешка, ослепительная улыбка, неожиданно за ней сразу хмурость, насупленность и прекрасное знание профессии человека, которого он в данном случае изображает. Впрочем, он никогда и никого не изображает. Он только один раз отпустит усы или наденет темные очки. Он откровенно заявляет, что он не кто-нибудь другой, а именно Никольсон. Только теперь он служит в армии, или сидит в тюрьме, или по ошибке в сумасшедшем доме. Рассказывает истории собственной биографии. Есть же, допустим, такие писатели, которые, прежде чем сесть за письменный стол, были бродягами, поварами, плотниками. Они опираются не на выдумку, а на свой опыт. Вот и Никольсон как бы опирается только на свой собственный опыт, хотя, может быть, в жизни был только лишь актером. Он вызывает абсолютное доверие к тому, что это он сам был тем, кого сейчас играет. Не только был, но и есть. Он ничего не играет. И тут, кажется, упрощается задача. Иди и ничего не играй. Но задача самая тяжелая, почти непреодолимая. В 75% актеров, как бы они ни старались ничего не играть, все равно проглядывает актер. Не знаю, может быть, это вопрос не только школы, не только избранного пути, но вопрос природных данных. Эти данные позволяют актеру не играть, а быть. Многие очень хотят достичь такого эффекта. Они изо всех сил подражают природе, и все равно заметно, что подражает природе актер. Рассердился так, как в жизни, но это почти как в жизни. все же виден актер. А когда на экране рассердился такой, как Никольсон, вы совершенно не замечаете подделки, даже самой тонкой. Это рассердился он сам, Никольсон. Попробуйте подражать кошке. Многие это сделают замечательно, но попробуйте стать кошкой. Для этого нужно быть кошкой. Вот Никольсон кошка, или он небольших размеров бар. Никольсон ходит в развалочку, жует свою жвачку, но кто-то сказал что-то неосторожное, и Никольсон неторопливо поворачивает голову. Вы тотчас ощущаете, как глубоко засело в его мозг то, что только что было сказано. Или же наоборот, он что-то не до конца понял, и увидите эти ищущие смысла глаза. Он никогда не делает ничего лишнего, он даже вообще почти ничего не делает, он себя уважает. Он не реагирует, если это не обязательно. Закричит он, может быть, один раз за всю картину. Он абсолютно расслаблен, что-то обдумывает, соображает, а потом наступают моменты, когда он, наконец, принимает решение, и тогда он молниеносен именно как бас или тигр. Никольсон уже не так молод. Скулас, худощав, загорелые руки, как у рабочего, рубаха сзади мокрая от пота. На этот раз он служит на границе Мексики и Америки. Мексиканцы десятками перебегают границу в поисках работы. Кто-то проносит наркотики. Граница пролегает в немыслимой местности. Американская пограничная служба в этом районе наполовину завязана с бандитами. Бандиты торгуют беженцами, как дешевой рабочей силой. Женщин прячут в публичные дома. Три четверти участвующих в фильме не актеры, но Никольсон такой же не актер, как и они. Фильм поражает своей серьезностью и своим отчаянным темпераментом. Глядя на весь этот ужас, сидишь замерев. Трудно вообразить, как это можно снять. Какой чувствительности должна быть пленка, чтобы снимать при любом свете, почти в темноте? Где должен стоять оператор, когда рушится вот этот храм? Кто управляет машиной, когда она по горам без дороги мчится с такой скоростью? Но более всех поражает Никольсон, играющий без дураков, рассказывающий одну из историй, как будто своей собственной жизни. Затем я возвращаюсь домой, то есть в театр, где сейчас живу. Чужой город, около 12 часов ночи. С визгом затормозила какая-то машина. Я насторожился. Все кажется продолжением только что виденного фильма. Так однажды, лет 35 назад, я жил на тихой улице Станиславского, вблизи Никитских ворот. До позднего вечера я читал книгу Ремарка «Время жить и время умирать». Закончив, вышел на улицу на воздух. И вдруг резко остановилась машина, отшатнулся. Я весь еще был в книге, но кто-то, открыл дверцу, спросил, улыбаясь, «Здесь родильный дом». Я показал рукой. Мужчина нажал кнопку звонка и медленно ввел в дом женщину. Тогда я с удовольствием оглядел пустую тихую улицу. Боже мой, как хорошо, когда тихо. У меня ключи от театра. Сегодня суббота, и в театре не осталось никого, даже пожарника из швейцара. Это тут не заведено. Абсолютная пустота в огромном замке. Я открыл своим ключом служебный вход, погулял по темным коридорам, сцене, фойе и пошел к себе. По телевидению заканчивался старый фильм с Одри Хепберн и Богартом. Они на пароходе обнялись и поцеловались. Фильм окончился, я лег спать. Снова в гостях у финских актеров. Чистенький домик за городом. Двое ребят, одному 7 лет, другому 1,5 года. Старший ухаживает за младшим, сервирует для гостей стол, подает еду, уха, мороженое, кофе и торт. Поставили пластинку с русскими песнями, включили видеомагнитофон с фильмом «Механическое пианино», дали послушать Высоцкого, пластинка фирмы «Мелодия», ни одной серьезной песни. Я сказал, привезу лучше свои кассеты. Расспрашивали о Казакове и Дурове, помнят их по Дон Жуану. Я сказал, что с ними сейчас немного в ссоре. Почему? Решил сказать с дуру. Не так написано. Значит, стали расспрашивать, помнит их по Дон Жуану. Я сказал, что немного с ними сейчас в ссоре. Почему? Решили, сказал, заняться режиссурой. Зачем? Хотел быть дуру, но воздержал. Это смысл другой. Какое драматическое заблуждение в ряда артистов. В расцвете актерских сил, когда можно и нужно сыграть что-то решительное. Они отвлекаются не на свое дело. За редким исключением актеры стремятся в режиссуру не из-за того, что есть новые идеи, а чаще по какой-то иной неудовлетворенности своим собственным положением. какой-то степени я понимаю их. Плохо, в конце концов, не то, что они пробуют что-то сделать, а то, что начинают упрямиться, сердито защищать свои заблуждения и в этой непосильной для них борьбе теряют даже в своем собственном характере. После репетиции я обычно говорю, нет ли вопросов? Спрашивают, как я уже сказал, редко. Исполнитель роли Семенова Писчика вдруг спросил. Тех, кто написал эту роль просто так или с каким-то смыслом? Значит, подумал я, ему роль не нравится, и он чем-то недоволен. Как бы своим ответом его удовлетворить? Я сказал, что люди живут не в безвоздушном пространстве. В противном случае можно было бы оставить пьесы Раневскую, Лопатина, но, может быть, еще и Гаева. Такие пьесы тоже ведь существуют. Но люди живут среди многих других людей. Почти всегда клубок из множества человеческих отношений. В этом клубке все, и важное, и неважное. Но без менее важное это был бы уже не жизненный клубок, а только литературный. У одних горе, у других радость, третий наблюдает или вовсе равнодушный, но и чье-то равнодушие тоже оттеняет то или иное происшествие. Если убрать Писчика, а заодно и Шарлотту, это можно легко сделать, и Епиходова совсем просто, будет уже специальная литературная камера, куда переместили двух-трех персонажей для какой-то авторской цели. Кроме того, Чехов рисует сумятицу. Тот момент в усадьбе Раневской, когда все пошло в раздробь. Как, кстати, это слово перевести на финский? Писчик просит, приезжает просить денег у помещика, у помещицы, которая сама-то предельно обнищена. Неожиданно он богатеет, потому что на его земле какие-то англичане, видите ли, нашли нефть. Он приносит свою радость и свои деньги, свой денежный долг в момент, когда все сидят на чемоданах, а сад уже начали рубить. Разве это не комично или разве это не трагично? И еще, Чехов написал свою пьесу, наполнил свою пьесу столькими лишними персонажами, чтобы, может быть, дать почувствовать, какое изменение произошло в усадьбах. Когда тут все было чинно, теперь в гостиную входит кто угодно. И Пехотов в барском доме играет на бильярде, даже кий сломал. Дуняша, не замечая Раневской, объясняет Яше и так далее. Эту усадьбу будто проела моль. Все это до конца не передашь, если не будет Писчика, и Пехотова, Шарлотты, Дуняши. Как мы в таких случаях говорим, шекспировский фон. Смотрел старый французский фильм 50-х годов «Орфей» Жана Кокто. Это свободная современная переделка древней легенды. Орфей играет Жан Море в роли смерти Марии Казарес. Эту актрису мы видели только однажды, когда в Москве гастролировал театр Жана Вилара. Теперь эта актриса живая, вероятно, лет 70. Еще раз убеждаешься, как грешно, что мы плохо знаем многих актеров. Неужели они также не знают Качалова или Книпер? Когда смотришь, как играет Мария Казарес, в конце концов впечатляет ее индивидуальность, некий редкий человеческий тип. И в природе есть редкие сорта деревьев или цветов. А затем, конечно, смотришь, с какой силой и точностью, с каким темпераментом она играет. Кроме того, французская речь очень театральна, она естественно величественна. Когда над чем-то работаешь, то все, что не видишь, собираешь для доказательства самому себе своей правоты. В фильме прекрасное сочетание земного с инфернальным. Слово «инфернальное» звучит для нашего уха недостаточно приятно. Ну, заменим его на слово «фантастично». Не фантастичен ли весь вишневый сад с этой переменой погоды, во втором акте, со звуком, похожим на звук лопнувшей струны, и этим странным прохожим, который всех напугал, или этим жутковатым балом, который затеяли не кстати. Все это инфернально. Простите, фантастично. Читаю третий и четвертый акты «Дяди Вани». Все помню и знаю на зубок. Студенты недавно тоже показывали множество отрывков. Этот разговор с Соней и Еленой Андреевной, когда Соня рассказывает о своей любви, а затем сцена с Астровым, когда тот говорит о листах, все это известно, как какая-нибудь дорожка, по которой проходишь по много раз за день из дома на работу. Но она уже не удивляет, как это было прежде. А без удивления в искусстве ничего не получается. Вернее, получится что-то заранее готовое и пресное. Когда для себя не найдешь сюрприза, то его не будет и для публики. Дядя Ваня без тоски. Вот сюрприз. Дяде Ване нельзя поддаваться тоске. Нельзя играть так, как если бы все действующие лица уже давно осознали, что погибли. Нельзя даже подумать, что они погибли вчера. Только сегодня, вот в эту минуту, все они поняли, что попали в западню. У всех в связи с этим собранность, сосредоточенность, даже сухость. Это не драма уже погибших людей. Катастрофа происходит только сейчас, на наших глазах. Если люди уже погибли, играется только скорбь от сознания этой внезапной, этой вчерашней гибели, не так сочувствуешь им. У Чехова Елена Андреевна ходит по сцене, о чем-то думая, затем говорит с тоской. Я умираю от скуки, не знаю, что мне делать. Каждый может себе представить, как она ходит от лени, шатая. А если не так, обернулась, придвинула лицо вплотную к собеседнику и прямо в глаза, даже страшно стало, спросила, я умираю от скуки, что мне делать? Непривычная тоска, захватившая вдруг, как хватает острый сердечный приступ, сказать о тоске без тоски. Я видел однажды, как дежурный на служебном входе МХАТа почувствовал сердечный приступ. Он остановился, как вкопанный, боясь пошевелиться, побелел весь и очень медленно стал поворачивать голову, как кому-то постоял поодаль. Тихо и коротко сказал: лекарство. Вишневый сад на Таганке многими был встречен в штыки. Но ставя эту пьесу уже в третий раз, я убеждаюсь, что нашел тогда верный ключ. Каждый раз я решаю что-то изменить в корне, но снова возвращаюсь к первому своему решению. Мне кажется, я как-то специально упростил пьесу, нашел какой-то знак для выражения ее самой простой сути. Но этот знак, по-моему, должен сказать больше, чем если все это решалось бы в обычной реальной манере. Иногда реальная жизнь на сцене может сказать меньше, чем резко и точно найденный знак. Хотя это совершенно не исключает реальности исполнения. Нужно только найти квинтэссенцию ситуации. Возможно, то же самое необходимо сделать с дядей Ваней. Суметь выразить эту внезапно осознанную западню. В этих поисках нового поворота опасно ошибиться в оформлении. Наши новые три сестры на Малой Броне показались многим излишне спокойными, может быть, во многом из-за оформления. Само по себе оно красиво, но, вероятно, укладывало все наши внутренние поиски в известные формы пенал. Надо бы, может быть, так, как я когда-то предполагал, захудалые комнаты где-то под Пермью, маленькие окна, домотканные половики. Я говорил тогда, что должно быть наподобие картины Меньшикова в Березове. А как здесь, дядя Ваня, только стукнувшись лбом, понимаешь до конца твердость предмета. Воображаю себе, как всезнайки ответят мне, что твердость и рукой заранее можно проверить. Даже очень хорошую книгу Маркова я читал с некоторым горьким привкусом. В последний период своей жизни он попробовал заниматься режиссурой. Ничего из этого не получилось. Кажется, все знал. Видел Мейерхольда и Станиславского, работал бок о бок с ними и с Немировичем, писал умнейшие статьи «За и против», но твердость предмета почувствовал только, когда сам ударился лбом. Известно, что Станиславский в роли Астрова как-то замечательно произносил реплику, обращенную к Елене Андреевне: «А вы хитрая!» В его устах предложение поехать в лесничество звучало, наверное, как-то совсем не шаблонно. Не представляю себе, как сам Станиславский предложил бы замужней женщине тайно уехать с ним. И то, что я не могу себе этого представить, одно это возбуждает мое любопытство. Как же это он играл Астрова? Кто теперь должен его играть и как? Пока я на 10 дней еду в Москву, меня будет заменять мой ассистент. Он говорит, что его мучает ответственность. Я сказал, что сейчас облегчу его муки. Делать почти ничего не нужно, сказал я. Только слегка поддерживайте огонь. Не раздувайте его, а слегка поддерживайте. Вспомните первый акт и отпустите всех отдыхать домой. С каждым актом поступите так же, вот уже 4 дня. Потом 2 общих прогона, уже 6. Какая-нибудь легкая беседа с тем, плюс выходные, я вернулся. А вечером не надо работать, упаси Бог. Вообще не нужно работать много, нужно интенсивно. Но этот интенсивный период я с актерами уже прошел. Ассистент облегченно вздохнул. В молодежном театре Сестники, который называется Ком-театр, я смотрел «Мастер и Маргариту». Играют, не щадя себя, поют, пляшут, кричат, бегают. В в инсценировке много их собственного текста. Публика бурно реагирует на реплики. Но поскольку я текста не понимал, то обращал внимание только на эстетическую сторону дела. Она была груба. Пир какой-то мелкой и шумной нечистой силой. По мне же Воланд должен быть чем-то вроде Лоуренса Оливье. Коровьев — это не кто иной, как Смоктуновский. Вскоре я поймал себя на посторонних мыслях. Стал вспоминать, что в холодильнике у меня вкусный финский сыр. И еще, что финская мебель очень красива. Но не та, что сейчас на сцене, а та, что была в витрине магазина по дороге в театр. Запишу впечатление от последнего фильма Бергмана. Уже год назад он сообщил, что будет снимать свой последний фильм. Останется работать только в театре. Действительно, фильм завершающий. Трудно вообразить, что после него можно еще что-нибудь снять. У Бергмана бывали и несколько суховатые, чисто северные фильмы, а этот богатый, насыщенный, охватывающий все. Фильм длится долго, 3 часа. В нем встречают Рождество, выходят замуж, рождают детей, изменяют, умирают. Там среди действующих лиц есть актеры, и речь иногда идет о театре. Есть священнослужитель, и много места уделено церкви. Еще в фильме участвует владелец лавочки древности, старый еврей. В главных ролях девочка и мальчик. Фильм называется их именами Фанни и Александр. В фильме резко, без стеснения, как всегда у Бергмана, показано отношение между родными людьми, между матерью и детьми, между мужьями и женами. Жизнь и фантастика в этом фильме существуют нераздельно. В обыденном много ужасного, фантастичного, в ужасном обыденном. Больше половины фильма я переживал. Так иногда начинало болеть сердце, что хотелось убежать, не досмотреть до конца. Один из самых сильных мест фильма тогда, когда умер отец мальчика во время репетиции. Он исполнял роль отца Гамлета. Внезапно с ним случился удар. Неразгримированные и нераздевшиеся актеры выбежали на зимнюю улицу, стараясь остановить какой-нибудь транспорт. Потом повезли умирающего на повозке, спрягшись в нее. А мальчик, смотревший до этого репетицию, так и остался в зале, полуупав на соседнее кресло. Отца привезли домой. Он долго и мучительно умирал, а мальчик отворачивался, негодовал, забирался в угол. Так выражался его ужас. Он почти с отвращением выдернул руку из корявой руки умирающего отца, пожелавшего с ним проститься. Потом в фильме призрак отца часто являлся мальчику. Отец приходил таким мешковатым, штатским, в белом широком старом костюме. Жизнь мальчика к этому времени сильно изменилась. Его мать вышла замуж за архиепископа, и все они жили в монастыре, как в тюрьме. Старый приятель его бабушки, еврей, лавочник, спас их оттуда, выкрал. Какие-то мощные переходы от одного круга явлений к другому. В третьей четверти фильма так много было нагнетено, что моя бедная голова перестала выдерживать. Все это продолжало оставаться превосходным, но я уже не так сильно чувствовал. К таким произведениям, однако, впоследствии неоднократно возвращаешься. Они становится частью твоего собственного опыта. А как играют актеры? Там есть роль матери, актриса лет 60-65. Она небольшого роста, худенькая, со странной прической и припухлыми, как у молодой женщины, губами. Легко себе представить, какой она была в молодости. Текста в роли мало, но следишь именно за ней беспрерывно. Всю историю дома понимаешь более всего через нее. Бергман пишет сам сценарий к своим фильмам. Это не просто пунктир для его же режиссуры, а настоящая большая литература, продолжение Ибсена, Гауптмана, Стринберга. 10 дней я был в Москве, уезжал, чтобы помочь своему семейству переехать на новую квартиру. 10 дней пролетели как один. Я что-то перевозил, запаковывал, перетаскивал и улетел, оставив все в незавершенном виде. Вещи недопереведены, гвозди недозабиты. Утром еще что-то пытался усовершенствовать, а через несколько часов находился уже в своем финском убежище и опять недоумевал, зачем я здесь. В суете своей московской жизни забыл, не успел даже дать телеграмму, чтобы меня встретили. Как я буду что-то объяснять финскому таксисту? В аэропорту в Хельсинки, проходя паспортный контроль, я увидел большую группу людей прильнувших к стеклу и кому-то подающих знать. Я не сразу понял, что машут мне. Встречать приехали все актеры от Раневской до Фирса. Даже суфлерша приехала. Это было неожиданно. За 10 дней я почти забыл про спектакль, но артисты работали здесь без меня и, видимо, очень ждали меня. Такие моменты оцениваешь много позже, а сразу теряешься. Теоретически я понимал, что все это трогательно, но чувства мои оставались дома. Хотя там все было как-то тревожно, трудно. Что трудно и тревожно? Все. Взлетел я тогда, когда в аэропорту сел еще один самолет из Венгрии. Мимо нашего автобуса проезжали гуськом машины. Мне сказали, что приехал Янош Кадар. Затем все стали смотреть в окна, так на другую. Из другой машины вылез финский премьер-министр. Все это происходило на шумной улице среди транспорта. Я вспомнил рассказы о том, что в Дании, то ли сейчас, то ли когда-то, то ли это сказал сказки Андерсена, король каждое утро выходил или выходит на балкон, чтобы сказать «Здравствуйте, дети мои». Кроме моего переезда на новую квартиру и множества событий, связанных с ним, мама, например, сломала руку, были еще кое-какие добавочки. В этом сезоне впервые шел мой спектакль «Живой труп». В газетах в свое время его очень ругали, но артисты до сих пор продолжают дорожить им и всегда играют хорошо. На первом спектакле, однако, двое актеров были пьяные. Один тот, который играет следователя, второй тот, который кому в трактире Протасов рассказывает о своей жизни. Это уже не в первый раз, теперь, вероятно, их из театра уволят. Кроме происшествия с двумя пьяными, еще финал спектакля был сорван, так как не дали сигнал на выход цыган. После долгой неловкой паузы осветитель догадался наконец погасить свет. У актеров в такие минуты может лопнуть сердце. У меня, когда я узнал это по телефону, тоже что-то оборвалось, и надо было принимать капли. Еще я узнал, что спектакль был Володин, и при создавшейся общей ругани мне бы не хотелось в его лице получить еще одного противника. Ранним утром он вдруг позвонил мне и стал спектакль хвалить. Я решил, что кто-то попросил его об этом, зная, как я расстроен из-за случившегося. Но вскоре я понял, что Володин действительно был спектаклем задет, и я так обрадовался, что забил в непробиваемую стенку гвоздь и хорошо подмел пол. Володин умеет замечать такие детали, что начинаешь думать о своей работе как не о зряшней. Тем более это было приятно, что в последнее время многие неизвестно чего хотят, и от этого неизвестно чего слепнут, глохнут. Живут не тем, что идет со сцены, а тем, что бешено во время спектакля вырабатывает против него иммунитет. К сожалению, это одно из характерных сегодняшних явлений. Всегда стараюсь убедить себя, что к собственной работе в искусстве следует относиться легкомысленно. Работать, конечно, честно, а все же сохранять некое легкомыслие. Нет ничего ужаснее, чем видеть взволнованных режиссеров или актеров после премьеры, когда идешь к ним, чтобы их поздравить. Тут в Хельсинки я был на премьере «Король Лир». Сильно скучал, и другие тоже, кажется, скучали. Затем пошли поздравлять. Вышел исполнитель Лира, которому казалось, что только что происходило нечто важное, равное тому, что происходило в самой пьесе. Но мы не были потрясены и только делали вид, что потрясены, теребя его руку. Нет, когда спектакль кончается, нужно быстро идти домой, ни с кем не встречаясь, а войдя, быстро выключить телефон. Если кто-то остался доволен, то и пусть будет доволен. Тебе нечего в этом знать. Ты честно сделал свое дело и довольна. В этом спектакле Лир несколько раз выезжает на сцену, сидя на живой лошади. Зрители первого ряда каждый раз отшатывались, так как лошадь проходила по самому краю сцены. С выхода лошади я уже ничего не видел, кроме ее самой. Сидел я очень близко в ложе, почти на сцене, и мне казалось, что лошадь смотрит прямо мне в глаза. Рядом с ней люди что-то кричали, вынимали то и дело мечи, кинжалы, текла кровь, но лошадь стояла спокойно. Она знала, что все это искусство, театр, что не следует обращать внимание. Из темной ложи, незаметной для своих соседей, я делал лошади знати. Она, безусловно, видела это. Лошадь можно долго рассматривать. Ее замечательную морду, уши, большие выпуклые глаза, хвост, тонкие ноги, похожие на стволы тонкого старого дерева. Даже название у этого животного какое-то приятное. Лошадь. Я не рассказал, однако, о тех днях, что провел в Москве. Однажды вечером я слушал по радио запись игры Добронравова в роли Лопатина. Любой Живописец учится у старых мастеров, вечно разглядывает картины или хотя бы репродукции. Скажите, однако, спросите, однако, у сегодняшнего студента театрального института, кто такой Добронравов, они не скажут. Я тоже чуть не первый раз слушал эту запись. В пьесе я знаю каждую букву. Я трижды ставил «Вишневый сад», и трижды у меня были неплохие исполнители Лопатина. Но Добронравов играет так, как играть только могли в старом хате, то есть так, как сейчас никто не умеет. Я не знаю, как это объяснить. Это надо послушать, и то, какие он находит переходы от одной мысли к другой, и каждую его интонацию, и тембр его голоса. Услышать, какой подробностью, какими анализирована каждая фраза. Фирс в произведении, Фирс в «Вишневом саде» говорит о том, что в старые времена умели сушить и мариновать вишню. Раневский спрашивает, а где же теперь этот способ? Фирс отвечает, забыли, никто не помнит. Первые два дня после возвращения я растерялся. Все, что перейдя на сцену, делали актеры, казалось мне неубедительным. Мое старое построение мне тоже разонравилось. Отчего, например, Раневская реагирует на предложение Лопатина так, как будто слышит его это предложение уже не в первый раз. Чехов так пишет, что если начать скрупулезно разбирать в нормальном психологическом ключе, возникает уйма почти неразрешимых вопросов, от которых только охватывает паника. В основе моего разбора была скорее не логика, а ощущение. Но ощущения зыбки, и если их как-то не поддержать, они выветриваются. Остается тогда формальный динамический спектакль, и все. Я записал вечером 20 пунктов, по которым должен буду сделать некоторые разъяснения актерам. На репетицию, но однако перед самым выходом на репетицию и записку я эту оставил. И хорошо сделал, потому что важно было спокойно и без лишних разговоров снова включиться, снова внимательно посмотреть на сцену, увидеть, в какую секунду происходит опасное сновидение. Мало пишу о самой Финляндии, но представьте себе, что живу я в помещении театра. На первом этаже окна мои из рифленого стекла, так что улицы не видно. Открывать их не полагается, так работает кондиционер. Утро встав и умывшись, поднимаюсь всего на один марш лестницы и оказываюсь на сцене. Схожу в зрительный зал и при освещении люстры и прожекторов репетирую до 3 часов. Устал, иду все-таки гулять одной и той же дорогой через центр к заливу. Там открылся рыбная ярмарка. Продают салаку в 50 видах. Гуляю я примерно 3-4 часа. Когда прихожу домой, валюсь на кровать и лежу до вечера, читаю или смотрю телевизор. Город спокойный, домашний, скромный. У людей хорошие лица. Мне одна финка, может быть, в шутку сказала мне, когда я спросил, какой характер у финнов, что у финнов характер мрачный. У финнов, сказала она, комплекс неполноценности. С одной стороны большая страна России, с другой Швеция, колонией которой она долгие годы была. И я возразил ей, что Япония страна еще меньше, а комплекса неполноценности я что-то не заметил. Другая история, и страна только по территории меньше, по населению во много раз больше. Все эти дни яркое солнце, небо светло-голубое. Такое небо на жаргоне кино называется простыней. Нужна живая, хотя бы одна живая тучка, чтобы не казалось, будто это декорация. Но вдруг вчера полил дождь, стало мрачно, скверно, северно. Я промок в первые же 5 минут, теперь у меня ангина. Вся Финляндия для меня сегодня уложится в моей маленькой квартирке. Уже в третий раз буду читать «Дар» Набокова. Набоков пишет не сюжет, а жизнь. Он все время от сюжета нарочно, назло читателю отступает. Это такие отвлечения, конечно, которые лучше всякого сюжета. Он пишет в одном месте о 3 влюбленных, один из которых застрелился, а двое, обещали это сделать следом, но не решились, остались живы. Такой случай не годится для рассказа, говорит Набоков. Он слишком мелодраматичен, но тут же подробно описывает всю эту историю. У него мелькает где-то в начале чье-то имя, Зин, например. Потом через 100 страниц повторяется. И, наконец, Набоков вынимает целую историю, связанную с этим именем. Интересно следить за его шахматным мышлением. Мысль по дороге цепляется за что-то и надолго отвлекается. Но это великолепно продумано, как у шахматиста продуман вперед какой-нибудь 15 или 20 ход. Это работа не только ума, а уже высокой интуиции. Взаимодействие между вдохновением и комбинационным искусством. Так сам Набоков определяет свой стиль. Набоков часто вспоминает Пушкина. Он говорит, что никто не может так законченно и легко, как Пушкин, высказывать самую сложную мысль. Пушкин – самый легкий человек на свете. И еще Набоков очень любит Бунина. У него о Бунине есть замечательные стихи. На репетицию первой всегда приходит Шарлотта. Я сижу в пустом зале, если не вижу ее, то слышу, как за кулисами она здоровается с кем-то. Голос у нее ясный, сама она открытая, всегда широко улыбается, хотя, мне кажется, ей не каждый день весело. Она такая, какими бывают бывшие спортсменки. Все еще осталось от прежнего, а уже началась какая-то новая жизнь. Еще в прошлом году чемпионка. От ее больших круглых глаз веет доброжелательностью. Лицо мальчишеское. Короткая стрижка. В спектакле она катается на детском велосипеде. На нее приятно смотреть. Слышу, как сегодня Шарлотта, входя, называет мое имя. Это она, кажется, справляется о моем здоровье. Так оно и есть. Ибо, выглянув в зал, она показывает на меня пальцем и вопросительно смотрит. Еще она научилась говорить слово «привет» и со мной здоровается именно так. Я писал когда-то, что в артистах нужно любить все, и так как они одеваются, их походку, и звук их голоса, спектакль должен рождаться от любви. За Шарлоттой выходит Пирс, ему лет 70. Он забавно по-старинному слегка раскланивается, чуть приподняв вверх руки. Петя Трофимов всегда в оригинале в оранжевых джинсах, тускло красного цвета полосатой майки. Это, однако, не выглядит пижонством, скорее, как-то по-рабочему. Если бы я был молод, обязательно одевался точно так же. Он кажется неуклюжим, на самом же деле крепок, даже спортивен. Нарочно сутулится, часто дурачится. Он очень хороший, нежный человек. Своей легкой походкой ходит Раневской. Белые финские волосы всегда в беспорядке. У нее при доме за городом небольшой яблочный сад. Она принесла мне пакет красных яблок. Говорит, они без химии. Лопатин ходит последним, всегда незаметно, как будто уже пришел давно. Везде есть актеры, которые поступают так же. Он не здоровается, чтобы не привлекать себе внимания. Вся сцена постепенно заполняется артистами. Они так красиво выглядят в незапланированных мизансценах, что все мои запланированные будут много хуже. Приятно то, что я творчески ни в ком не ошибся, хотя год назад выбирал их всех в основном только по фотографиям. Когда я посмотрел «Короля Лира», понял, что отобрал самых лучших, а худших поставил для параллельного специалиста. Посмотрел итальянский фильм «Братья Савиани» в ясную звездную ночь. Что бы после такого фильма я хотел сделать? Сесть рядом с женой и сыном, крепко обнять их и молча, обнявшись, долго вот так сидеть. Но всегда, однако, что-то мешает родным людям это сделать. А так бы надо было это делать часто. Фильм «Братьев Тавиани» о том, как люди бегут от стрельбы, как часто они похожи на стадо, как бессмысленная злоба терзает всех. А вокруг такая природа, такой воздух и такая музыка. Я вижу третий фильм этих режиссеров. Название первого была «Строчка из Марсельезы». Три года подряд я всем рассказывал про этот фильм, как он задел меня. Второй назывался «Святой отец». Я смотрел его в Японии с двумя японцами. Они потом говорили, что только в Италии могут быть такие картины, где каждый закоулок художественный и каждый итальянец театральный. Когда кто-то открывает ставни, то смотреть можно и на ставню, и на пейзаж за окном, и на то, как человек эту ставню открыл. Сейчас я смотрел с финнами третий фильм «Братьев Тавиани». Они говорили, что сами итальянцы, кажется, недоумевают, как это у них такое получается. Бедные люди. Им все приходится от кого-то бежать, укрываться, страшиться звуков. Их часто убивают в упор. Фильм этот о толпе беженцев в последние дни Муссолини. С одной стороны чернорубашечники, с другой смешные, неумелые жители маленького города, которому хочется спастись и спокойно жить. Как всегда, я просил не переводить мне ни одного слова, так хотел просто видеть картину. Она так картиной и останется в моей памяти. Картины великих итальянских мастеров. По дороге в библиотеку расспрашиваю переводчицу о Вишневом саде. Трогает ли ее то, что происходит на сцене? Она мнется, а затем отвечает: не очень. Я делаю паузу, затем продолжаю. Почему? Она опять мнется и наконец говорит, что для нее все это из далекого прошлого. Это понятно, ей 22 года, и все же. Раневская ничего не предпринимает, чтобы улучшить свое положение, объясняет переводчица. А что должна была, по вашему мнению, сделать Раневская? Должна была принять предложение Лопахина. У меня портится настроение, мы долго идем молча. А знает ли она людей, которые не все равно, за что получают деньги? Да, конечно. А знает ли она людей, которые не могут бросить курить? Да. Сама она тоже курила, но бросила. Сейчас в мире так тяжело. Она может что-нибудь сделать, чтобы изменить это? Нет. Но я остаюсь при своем мнении, говорит девушка. Может быть, потому что вы еще, слава богу, не попадали в переделки? Может быть. Мы доходим до угла, и я протягиваю ей руку. До завтра. Настроение у меня вконец испорчено. Я прибегаю домой, хватаю пьесу и даже читаю к ней какое-то предисловие, которое раньше, конечно, не читал. На другой день я затеваю длинный разговор с актерами, чтобы что-то желаю услышать от них. Они смотрят недоуменно, ибо не знают о моем разговоре с переводчицей. Почувствовав, что они спокойны и уверены в том, что они делают, успокаиваюсь и я. За эти два месяца я посмотрел уйму рок-ансамблей. Иногда на этих одинаково кричащих, мокрых от пота, делающих одни и те же телодвижения молодых людей, смотреть неприятно. Но вдруг блеснут оригинальнейшие типы. На этот раз я лежал уже в постели, убитый скукой, насморком и бесконечным подсчитыванием оставшихся дней до возвращения домой, когда неожиданно для себя я почувствовал, что, как это называется, стою на локтях, лежу на локтях. Телевизор был включен, и там сейчас пели и плясали молодые люди. Двое девушек находились по бокам сцены. Одеты они как будто костюмы сделал Лотрек. Смешные короткие газовые зеленые оранжевые платьица, рыжие парики. Одна пела и плясала, успевающая играть на электрооргане. Перед другой находилось несколько барабанов, она ладонями бешено отбивала ритм. Иногда их лица были крупно видны, отчаянно серьезные, очень милые и смешные. Курносые носы замечательно контрастировали к бешеному ритму, который они девочки создавали. В центре находился парень. Это не был обычный супермен, каких теперь много в рок-ансамблях. Он танцевал смешно, специально угловато. Сзади на возвышении двое играли на саксофоне и трубе. Все это поразительно музыкально и до предела отчаянно. Они что-то выкрикивали, бормотали, ухали, потом вдруг пели очень протяжно. Я понимал тех, кто вскакивал и, поднимая вверх руки, в зале отбивал такт. Артисты с эстрады выскакивали в зал, плясали со всеми и прыгали обратно. Весело, празднично, здорово. Часто включаю радио. Однажды услышал передачу из Ленинграда. Два голоса. Молодой женский и немолодой мужской. Интеллигентный, петербургский. Женщина спрашивает, заметил ли он, что в Ленинграде стали люди очень грубыми. Да, он заметил. Однажды контролер проверял билеты в автобусе и так оскорблял пассажиров, что пришлось слезть раньше времени. А что надо делать, если тебя оскорбляют? Спросила девушка. Мужчина высоким интеллигентным дисконтом ответил. Повернитесь к нахалу, посмотрите ему прямо в глаза и скажите, как вам не стыдно? Я выключил радио и стал слушать что-то другое. Почти с детства знаю имя Орсона Уэллса, американского кинорежиссера. В мировом кино он, кажется, занимает такое же место, как наш Пудовкин или Эйзенштейн. Его картины я никогда не видел. Как актера его тоже не знаю. В чем сюжет, я не понял. Решил завтра расспросить. Смотрел главным образом, какими средствами сделана картина. Там в картине, по-моему, было такое внутреннее правило. Правил нет. Есть жизнь, и ее надо все охватить. Свободные съемки, все на ходу. Полутьма, мелькающий свет, тени. Как бы ни разбериха, только здорово сымитированная. Мне сам Орсон Уэллс представился энергичным молодым человеком. Хотя я знаю, что он один из корифеев американского кино. Он умеет молниеносно запечатлевать все на ходу. Теперь такой стиль освоили многие, но это, вероятно, первоисточник. Все же у некоторых очень видно, как организовывается движение. А здесь камера следит за движением как будто бы самой жизни, то есть совсем не организовано. Только важно успеть снять вовремя то, что нужно, и то, что случается. Кадр как будто бы совсем не выстроен, но вдруг на ходу успеваешь заметить какой-нибудь один кадр, он летучий, но точный. Вся картина снята как будто бы непрерывной одним планом, как будто снята за те полтора часа, что идет. Приеду домой и обязательно прочту что-нибудь об Орсоне Уэльсе. Глядь, в 60 лет кое-что и узнаю. Сегодня, 1 октября, до премьеры еще месяца, мой спектакль уже готов. Я говорю актерам, что теперь мне придется долго делать вид, что я работаю. На самом деле я буду лишь ждать, пока приготовят оформление костюма. Расспрашиваю об Орсоне Уэльсе. Фильм называется «Кара соприкосновения зла», сделан в 50-м году. Уголовно-психологическая драма. Я не стал расспрашивать подробно о сюжете, потому что не в этом было дело. Для меня существенная была манера и то, как, оказывается, выглядит сам Орсон Уэльс. В фильме один из главных персонажей – капитан тайной полиции. Толстый, хромой, рыхлый, страшный человек с распухшим лицом. Конечно, когда я смотрел фильм, я чувствовал, что его играет какой-то сверхактер. Но сыграть этого типа и при том снять такой энергичный, легкий, подвижный фильм – это уж слишком. Благодаря тому, что он такой грузно легкий сам, я для себя как бы еще что-то понял в фильме. В фильме еще участвует в небольшой роли женщины, лицо которой резко отличается от всех женских лиц, и в этом фильме, и во многих других. Оно было красивым, но не модно красивым, не временной красотой, какой-то другой, темные волосы, грудной голос, серые глаза. Каждый раз, когда она появлялась с папиросой, и медленно выпускала дым, который заволакивал ее и так туманные глаза. Она была загадочна и привлекательна. «Кто это?» – спросил я. Ответ последовал короткий. Марлен Дитрих. Встречал в аэропорту Левенталя. Передо мной было все поле аэродрома и все небо. Внезапно из ниоткуда появилась темная точка, ставшая через несколько секунд огромным самолетом. Я не успел увидеть, как самолет садится. Он еще летел, а уже какой-то детской игрушкой бежал по дорожке. Откуда ни возьмись, перед ним возникла еще одна игрушка. В 50 раз меньше его это был автомобильчик. Он показывал самолету, куда надо пристроиться на поле аэродрома. Тут же скоренько прибежала смешная лестница. Потом в самолете образовалась узкая щель, и из щели высыпали муравьи. В одном из них я узнал Левенталя. Наши спектакли понемножечку смотрят посторонние люди. Однажды пришел финский певец по происхождению русский. Он сам когда-то был драматическим актером и в Старом Вишневом саду вот тут на этой сцене играл прохожего. После окончания я оглянулся на него. Он вытирал красное лицо и сказал: «Вы меня растрогали». В другой раз пришел кинорежиссер из Ливана, работает сейчас в Хельсинки, где-то когда-то он учился в Москве. Я иногда никогда не слушаю, что говорят, а смотрю, остался ли человек спокойным. Он спокойным не остался. Еще я видел, как один из друзей, кого-то из актеров, бурно что-то говорил улыбающейся актерской толпе. Директор попросил разрешения на приход видного критика из главной газеты. Пускай посмотрит репетицию, попросил директор, а то он всегда как-то пренебрежительно относится к театру, не верит, что спектакль рождается в результате серьезного труда, ну, конечно, пускай приходит. Концерт Гаи Белафонте. В Москве часто слушаю записи его песен. И мой внук Миша, которому 10 месяцев, тоже их слушает каждый день. Его папа и мама ставят перед ним магнитофон и занимаются своими делами. Ах, жалко, что Миша не был на этом концерте. Слушать песни хорошо, но видеть того, кто их поет, если это Белафонте, еще лучше. Это не просто концерт, а мощный спектакль. Сильно действует общение актера с публикой, свет, танцы и постепенное нагнетение ритма. Белафонте остроумен, свободно держится. Прерывает песню и заставляет вместе с собой петь всех зрителей. Разговаривает с огромным залом, смешит. Добивается того, что хочет. В его небольшом оркестре все музыканты тоже дурачатся. Вдруг не дают ему петь, он еле прорывается. Все это, возможно, проверенные фокусы, но лихие. В течение многих минут он поет одну фразу «Мы никогда не остановимся». Он доводит зал этой одной фразой до общего рева. Ну, представляете, да, это звучит короткой английским каким-то два слова, мы не остановимся. И вот он это нагнетает только одно слово. Конечно, искусство сегодня должно быть очень темпераментным, но, разумеется, при этом он умеет очень красиво петь. Публика хорошо знает его песни, и как только начинаются первые такты, вспыхивают овации. Так публика узнает и рада. Посреди огромного стадиона, где Белафонте давал концерт, стоит длинный пульт радиоуправления. Там столько приборов и ручек, сколько в самолете, если не больше. Два звукорежиссера внимательно следят за концертом, чтобы ни один нужный звук не пропал. Когда Белафонте разговаривает, у него не звук, а срывающийся хрип. Когда же начинает петь, глуховатый голос становится матовым. Есть, кажется, такое выражение. Здесь, на той же сцене, где поет «Вишневый сад», играют французскую пьесу о Булгакове. Сегодня я смотрел ее. Там выведен Станиславский, Сталин, Керженцев, Кершон, Ермолинский. Я хорошо знаю Ермолинского, и когда произнесли его имя, я вздрогнул, и вышел человек на него похожий. Мне стало как-то не по себе, как будто спектакль стали играть про меня. Спектакль, к сожалению, художественно не очень интересен, а смысл его сложен, у меня осталось уйма вопросов, в голове какая-то путаница. Волан превращается то в Станиславского, то в Сталина. Булгаков становится Иваном и Христом. Два раза во пьесе на сцене выходит Маяковский. Он долго разговаривает с Булгаковым за день до самоубийства. Пьеса называется «Красный поток». Многие сцены составлены из произведений Булгакова. В финале Булгакова уже мастер из жизни уходит. Играет похоронный марш. И все лица, действующие лица, молча долго стоят и прощаются с Булгаковым. Поскольку все это было про нас, я безотрывно смотрел, но впечатление в конце концов какое-то поверхностное. Пьесу писал человек не художественный, а скорее деловой, а спектакль ставил и не деловой, и не художественный. Я сказал себе, больше не буду записывать свои впечатления о кино. А то, что это театральный режиссер ставит за границей «Вишневый сад», а все кино да кино. Но фильм бывает такой силы, что нельзя не записать. В театре, может быть, иногда случается увидеть что-то стоящее. Я говорю не только о Финляндии, а вообще. Фильмы же бывают, смотришь один лучше другого. Конечно, вероятно, в сравнении с количеством выпускаемых в мире фильмов, хорошие составляют каплю. Но бывают фильмы, как целый мир. Они даже, если их немного, оправдывают всю эту грандиозную киномашину. Я выхожу с подобного фильма раздавленной мыслью, что в театре ничего создать невозможно. Я не видел ни одного спектакля за многие-многие годы, который мог бы сравниться хотя бы вот с этим фильмом, который я только что посмотрел. Фильм называется «Рэгтайм». Поставил его режиссер Форман, тот, что снимал «Волосы» и «Пролетая над гнездом кукушки». Но что же, неужели опять описывают сюжет? И то, как играют? Нет, я не буду, не хочу. Что, если бы я, допустим, впервые читал «Короля Лира», и неужели бы сам стал пересказывать содержание, что вот, мол, был король и три его дочки, и что это король и так далее. Но ведь дело только в том, что собой представляет сам Шекспир, какое он находит слово в такую-то и такую-то минуту, и как у него изменяется мгновение, и какой из всех этих строчек вырастает мир, насколько он натурален, одновременно ненатурален, насколько всеобъемлющ, насколько заставляет подчиниться себе, насколько впечатляет. Ну вот я пару дней назад смотрел «Короля Лира», где-то был Шекспир, а мне не хочется ни вспоминать. А тут кино, какой-то вроде бы
низший сорт искусства. Сценарий сделал сам режиссер по современной книге, которая, вероятно, хороша, но, конечно, уже не лучше Шекспира. А следишь между тем и не замечаешь времени. Платишь, да, платишь, я придаю этому большое значение. Платишь и думаешь обо всем, что сейчас в мире происходит. И все эти люди, они твои братья и дети. А в «Короле Лире» я все время думал, неужели еще долго придется сидеть? В театре часто бывает такое чувство. Просто трясешься от гнева, хочется уйти. Но это скандал, нужно лезть через ноги, мешать, портить настроение артистам. Когда началась эта картина, я подумал, что в ее стиле нет ничего особенного, никакого эстетизма. Но разве потом думаешь отдельно про стиль, про стиль или еще отдельно про что-нибудь? Я случайно по телевизору видел короткое интервью Формана. Он похож на нашего Леню Хейфица, в таких же очках, на добродушном круглом лице. Но черт возьми, конечно... Все станут смеяться, когда я скажу, что там в этом фильме Шекспира воскресило. Мы как-то недооцениваем, по-моему, того факта, что в мире такие выпускаются фильмы. Через них понимаешь очень многое. От чего такой кругом ужас? От чего, например, терроризм? Потому что нельзя обижать человека, он начинает мстить. Но глупо было подумать, что этот фильм оправдывает терроризм. Он просто показывает, как все это случается. Ах, как все случается и как все похоже. И как у всего один корень. Поверьте, это невозможно спокойно смотреть. А завтра ведь надо прийти на репетицию и делать свое дело. Но каким оно иногда кажется жалким, и как хочется сделать что-либо существенное, что-то такое же, как этот фильм, что-то раздирающее душу. По случаю выходного дня я сегодня весь день валялся в постели. Может быть, существуют люди, конечно, существуют, которые привыкли к одиночеству. Они его освоили, обжили. Они знают, что делать в 7 часов вечера, в 7 часов утра. У них, наверное, все уже идет как по маслу. Но когда к одиночеству нет привычки, то в голову лезут очень глупые мысли. Одна из которых заключалась в слове «зачем». Зачем я тут? Зачем я вообще? Зачем я ставлю вишневый сад? Зачем я завтра буду вставать? И опять зачем я вообще? Но зачем иногда просто сводит с ума? И вот с таким настроением я пошел на фильм. Если бы я его поставил, у меня бы одним зачем было меньше. Когда я на следующий день отличался этой картиной, все соглашались. Исполнитель Петя Трофимов сказал: «Мы тут в нашей финской среде привыкли к таким фильмам. Вы восхищаетесь ими, а мы игрой ваших актеров». «Да, конечно», — сказал я, — «наши актеры замечательные». Я не делаю перерыв, потому что, в общем, уже нет. Утром встал, и в голове отрывки из этого фильма. Нанимается топер, соревнуются два негра, немые кадры кино, подобных в которых прошлые герои фильма, или настоящие, ставшие уже прошлым. Негр играет так, как одни только негры умеют играть. Чувствует одни только пальцы его рук. А когда он улыбается под свою музыку, то это как если бы ночью светило солнце и потом вдруг исчезло. Этот негр будто будет один из главных героев. У него маленький негритенок и жена. Любовь их безмерна. Но как это изображено? Все время смеешься от радости. Этот актер так танцует, так бегает по аллейкам, что сдержанные финны тоже любовно хохочут. А потом происходят невероятные вещи. Какие-то подонки испортили его старомодную машину, на которую он ехал за женой. Он начал искать правду, а жена стала искать пропавшего мужа. Ее сильно побили. Она умирает, а негр становится террористом. Мы увидим, как он с другими захватывает особняк и как суживаются войска вокруг дома. Войска, огромное количество войск. И как туда впускают к нему людей, которые с ним поговорили бы, самых близких людей. И потом, как они его оттуда выманивают. Эту открытую парадную дверь с лестницей я никогда не забуду. Но это лишь 8-я часть фильма. Там еще много-много. Девушка из богатой семьи, ставшей танцовщицей. Режиссер. Где режиссер достал такую актрису? Что это за лицо? А что за лицо молодого человека, который ее преследует? Ведь если просто, вне всякого сюжета, показывать такие лица и заставлять этих людей разговаривать, это уже само по себе будет высоким искусством. А смена ритмов, а прочувствованность каждой темы, что за сердце должно быть у этого человека, у этого, сделавшего фильм? В каждом движении следствие высокой прочувственности. А сколько юмора в самых трагических ситуациях. Каждый раз слышу на репетиции, как Шарлотта говорит, что она одна, и что не с кем поговорить. Один. Так вот, мое положение Юкси мне доводит буквально до умопомешательства. В голову начинает лезть совершенно ненужные мысли, не одна, а много. Каждая о каком-то недоделанном деле, о том, что это дело невыполнимо. Тут же подспудно я понимаю, что все это преувеличено, но остановить себя, однако, не могу. Положение мое, мне кажется, катастрофическим. Я начинаю ненавидеть свою вечно разобранную постель, свою клетушку, квартиру, в которой не открываются окна, и где я бегаю, как мышь, из комнаты в комнату. Ненавижу телевизор с его яркими красками, радио, которое приносит одни только ужасные сообщения. Мне все кажется исключительно трудным, даже мысль о том, что надо будет упаковывать чемодан, или что придется завтра опять идти обедать в театральное кафе. А когда вечером не звонит телефон, я не имею сообщений из дома, тогда уж вообще начинается... Нужно что-то принимать, разговаривать с переводчицей совершенно невозможно. Потому что переводчица у меня совершенно замечательная, она все отличает одной фразой. Это практично или это непрактично? Как можно... скажите, пожалуйста, где достать... можно, как вы думаете, я одену ботинки, чтобы не промокнуть? Это практично. Давайте раньше пообедаем, а потом пойдем в экономичную часть. Это практично. Я возьму вот эту большую тетрадку, а не эти две маленьких. Это практично. В театре весь день идут спектакли, и всегда слышна музыка. И постепенно, не знаю, сумел ли я передать свое состояние, но оно хуже, чем я его описываю. Заснуть не могу. Мозг так устает от обрывков неразрешенных мыслей и больших больных задач, что сон не приходит. Набоков начинает раздражать. Мне вдруг начинает казаться, что пишет он не от того, что волнуется, а от того, что за столом получает удовольствие как дегустатор, как гурман. Придумает какой-нибудь оборот и довольный подсмеивается. Вдруг он начинает казаться брюзгой, человеком пустопорожним и надменным, одним словом неприятным. Мне надо помогать в чем-нибудь здешней заведующей постановочной частью. Он налаживает, например, телевизор и так далее. Очень хорошее лицо. Охотно что-то делает для меня. Чем я могу вам... «Быть полезен, — спрашиваю я. — Приведите меня из Москвы икону». «Нет, это запрещено, — отвечаю я. — А, тогда отпадает. Приведите в таком случае вот, что он долго что-то рисует в блокноте. Я смотрю, получается гиря. Оказывается, он собирает гири. У него есть даже шведская 20 килограмм. Привез из Штокгольма на машине. Есть и русская. 1 килограмм он купил ее в Москве у торговки на рынке. Я посмеялся, а ночью и это мне представилось в виде кошмара. Заснуть невозможно. Выскакиваешь из кровати и бегаешь из одной комнаты в другую, через маленький коридорчик, открыл дверь в ванную и в кухню, стал заходить туда, измочаю его сверху, конец, и все равно не уснул. Репетиции между тем проходят нормально. Завтра снова приедет Левенталь, начнутся уже технические репетиции. Через неделю я уеду и приеду сюда только в премьере. Сегодня в Москве открытие сезона на Малой Бронной. Представляю себе, как все сошлись, недобрые, не знающие, чего хотят, знающие только то, что надо за себя постоять против кого-то. Как в этой обстановке что-то предлагать? Я тут все время читаю дядю Ваню и снова Вишневый сад. Но в театре в минуту подсчитают, кто будет Раневская и кто будет Лопатин, и станут тут же мешать. А как хорошо было бы заново поставить Вишневый сад. Трудно вообразить, что поставив его трижды, я перечитываю пьесу еще раз, как будто бы совершенно ни разу не читал ее. Я не придавал значения тексту, я думал так, надо высвободить из-под текста какой-то верный дух. А теперь этой пьесы я читаю, в этой пьесе я читаю каждую речь. Стал его любить, стал даже его ненавидеть, мешать ему. Между тем мы все уже стали взрослыми, даже старыми. Остались считанные годы, когда можно сделать еще что-то сильное, сильнее того, что делалось раньше. С этими мыслями я с дикой скоростью бегал по своей маленькой квартире. Мне удалось только что-то проделывать, и человечек на экране приходит туда, куда нужно, хотя со всех сторон в него стреляют, чем-то хотят его переехать, ударить и так далее. Что-то дальше будет. Затем я снова... То он... ему дали ключи от парадного входа, чтобы он ходил как начальник, а не через там какой-то... Ну, если вы помните Варпаховского и знаете этого потрясающего интеллигента, значит, он походил два дня ключами, потом увидел, что это ужасно стыдно, значит, отдал ключи и стал ходить через служебный ход. Там была какая-то старушка. Она вскакивала и говорит: здравствуйте, здравствуйте, Леонид Ильич. Я говорит, один раз прошел и сказал: здравствуйте, и тоже старался ей так же поклониться, как она мне. Второй раз я подумал: это же неудобно, она вскакивает все время. На третий раз я сказал: вы знаете, когда я вхожу, пожалуйста, здоровайтесь, но нет, не вскакивайте. Она, значит, 4 дня здоровалась, не вскакивала. Потом она перестала здороваться. Потом я входил, уже вообще все толкали, выталкивали. Она сидела спиной, с кем-то ругал. Вообще не обращала на меня ничего. Это, конечно, допустим, ну, понимаете, какое-то, как сказать, знаете, вот, ну, вот поскольку я вожу машину, то можно сравнивать. Значит, машины, если вы не варьируете, то вы разобьетесь. И вы кого, значит, вы не только, значит, зацепить другую машину тоже нельзя. Даже то, что, во-первых, свою сломаешь, а вдруг даже свою сломаешь мало, все равно придется платить за ее. Поэтому даже очень грубые шофера, грубых каких-то пятитонок, ловили. И в общем, в конце концов, аварии мало. Ну, странница, ну мало. В общем, летит какая-то жуткая машина, ты видишь, что он также заботится о том, чтобы не наскочить на тебя, как если, конечно, он только не пьян. И поэтому, в общем, ты едешь вот так. Понимаете, люди же тоже должны вот так. Но люди не так. Люди все равно так. Понимаете? А там, как это не смешно, люди как машины. Может быть, это и плохо, но я в данном случае говорю в хорошую сторону. Они как-то лавируют и как-то не стукаются друг об друга. Потом у нас перерыв. Перерыв у нас деятельность больше, чем на репетиции. Половина актеров здесь. А тут приходит с красными лицами. Вот что там плетет. Вот еще, вот еще. Когда собирается, значит, после перерыва, то просто собрать не можешь людей, потому что у них совершенно глаза отсутствуют. Сегодня одновременно был худсовет, и я видел, как поверх говорит так: с худсовета мы не отпустим на репетицию. Я говорю: нет, пожалуйста, вы мне верните этого человека, потому что у меня единственная репетиция. Его возвращали, он приходил потерян. Там что-то происходило невероятно. Он просто не мог сразу прийти. Когда же кончается там нельзя на 3 минуты позже. Там ровно в час, 11 за час, в час на полуслове помощник режиссера встает, и все выходят спокойно в кафе. И тут тихие разговоры, спокойно, никто за ним уходит, никто ничем не занимается, потом спокойно все идут на репетицию. Вот. Если что-нибудь можно вынести.
В прошлый раз рассказывал о Японии, у вас было несколько слайдов, очень любопытных актеров.
Вы понимаете, Япония, в общем, страна...
А у вас нет особо.
Да. Нет, они не делают этого. Ну, в Японии это же какое-то...
А это вам кто-то делает? Не ваши снимки?
Ну, нет, конечно.
А где вы больше сердца оставили? Японцев или русских?
Вы знаете, когда начинаешь работать...
Нет, мы реакцию...
Сердце я оставил здесь. Финны очень... Ну, вообще, мне всегда кажется, что все похожи на нас. Когда я начинаю работать. Мне не... И японцы. Как это ни странно. Японцы мне казались... А что такое? Только что немножко... Как у нас бывает. Это самое... Вообще, собственно... Я утверждаю, такое у меня порочное утверждение, что все люди одинаковые, чувства у всех одинаковые. Чувства у всех одинаковые. Ревность, боль, любовь. Я говорил уже тогда, что 2 японца могут далеко разговаривать. Я совершенно не понимаю, что они говорят, но я абсолютно могу догадаться. Даже могу догадаться, сколько эта девушка и этот парень не вместе. Хотя это одинаково. Одинаково. Ну, финны, разумеется, конечно, еще более понятно. Лопатина играл актер, необычайно похожий на Добронравова или на Булгакова. Вот такой человек. Значит, я считал, что это совершенно русский тип. Они же говорили, это наиболее финский тип. Вот. Поэтому, значит, Что вы спросили?
Я спросила, совпадение вот в вашем виде.
Ну, вы понимаете, японский, конечно, финский спектакль, конечно, выше. Потому что японцы, как помните, я вам заговорил, японцы же полупрофессионалы. Японцы же, в общем, наполовину любители. Они не кончают никакой театральной школы. Это официанты, лифтеры. Это бедные люди, любящие искусство. И среди них кинозвезда, которая оплачивает их. Это финский национальный театр. Это наш МАЛ или наш МХАТ. Это на площади, чтобы был финский, это огромнейший замок. Финский национальный театр. Там лучшие силы, замечательные актеры. Ну, как вам сказать, актеры я не преувеличиваю. Ну, как вам МХАТе. Ну, в смысле, вот это поколение ефремовское. Вот такие актеры. То есть, ну, допустим, Евсигнеев, Калягин, Вертинская. Вот такие актеры. Необычайно профессиональные. И очень работоспособны. Потом, вы знаете, еще. Конечно, я бы очень хотел в театре сделать такую лекцию. Но в театре, во-первых, никто не придет. Никто не придет. Придут вот мои братва, студенты. И технический состав. Актеры будут говорить, ну конечно, ему теперь нравится фильм. Понимаете? Между тем, как послушать про финнов, может, что-то такое придет в голову. Вот. Одиночество вещь для меня совершенно невозможна. Оно ужасно. Я уже это читал постоянно и чувствовал, что это не кстати, что надо было пропустить, что я это плохо читал. Но это, между прочим, лучше написано, чем что-нибудь другое. Но я просто плохо это читал. Это вещи страшные, чудовищные. Знаете, я, например, совершенно просто не приспособлен к этому. Надо вырабатывать что-то в общении. А люди, конечно, значит, вот, например, Финляндии, Японии, они немножко привыкли по-другому жить. И вероятно, они привязаны. У меня была переводчица, совершенно одинокая женщина. Она другая. Она не страдает от своего одиночества. У нее малюсенькая однокомнатная квартира, она не страдает, она даже как-то. Значит, нужно видимо привыкнуть. Но мне это мешало ужасно.
А
творчество мешает. Мне нужно, знаете, как работать, чтобы кто-то мешал. Я не знаю, не помню. Я помню что-то другое. Это как живопись. Это ужас, может быть. Вот я про эту выставку тоже написал, тоже я в конце читал. Но понимаете, на очень интересные мысли значит, находишь. Значит, с чего-то начиналось. Потом все это было так, как сказать, полно, объемно, многокрасочно. Может, это был расцвет вообще жизни? Потом, ведь начали все время куда-то вращать. Это не потому, что прихоть. Это ведь с чем-то связано. Действительно, эти мальчики тычут. Я не представляю, если вы не можете сказать, в каждом доме это же у нас когда-то будет. Это в какой степени искусственно сдерживает все эти машинки. Ведь это, знаете, какие там шарады? Я даже не могу себе представить, как можно уловить специальные такие штуки, ну, знаете, их машинку убьют, и да, там делают такие, мальчики малюсенькие стоят. И они со стартом играют такие чудовищные игры. Но я думаю, между прочим, что у них в мозгу, в мозгах, когда они начнут учиться, они будут лучше научные работники. У них что-то будет. Знаете, развитие, между прочим, техники чего-то тоже где-то идет откуда-то. Это приставка к телевизору. Это детские игрушки. Детские игрушки. В магазине огромное количество детей играют эти самые штуки. Этот человек должен пройти из одной точки в другую, но вы не представляете, что там происходит. Нужно подкатить к ним этих вещей. И они проскакивают. У них такая динамика в глазу. То есть, как они могут смотреть? Конечно, они должны просто смотреть на какие-то величайшие картины, которые сейчас выставлены. А вообще другое искусство, конечно.
Я как вы себе представили их условия работы? У них много... театров. У них много театральных мест для актеров. Актер боится быть сокращенным или он спокоен? Много ли на стороне приработка вот этих возможностей?
Нет. Актер вообще как-то отличается от нашего необычайной скромностью.
Возможностью.
Никаким официальным положением. У нас же огромное количество актеров – это просто официальные люди. Понимаете? Официальные люди. Мне кажется, вообще для актеров это, как и для художников, это не имеет. Значит, там совершенно это разграничено. Ну, я не знаю. Он не может выступить по телевизору, там, не знаю, на каком-то концерте. Это как-то, не знаю, было бы что-то непонятно. Это совсем другая сфера жизни, это актеры. Они не имеют никакого отношения к этому. Это совсем другая сфера, это другая сфера. Потом они, конечно, они очень они живут очень скромно. В том смысле, они получают много. Они получают много. Они все копят на дом. На дом. Денег они стараются тратить мало. Покупают себе самое необходимое. Все только на дом. Это зарплата небольшая. Никаких приработков у них, как правило, нет. Они необычайно дорожат своим местом, потому что это просто ну, собственно, нет, конечно, там театров не столько, сколько у нас. Работают они, значит, 20 спектаклей в месяц, может быть, у актрисы. При этом каждый день репетиции. Работают они бешено. Значит, в неделю почти все дни заняты, и вечером, и утром. Работают они очень много.
Надолго, говорит?
Нет, национальный театр – это театр такой, постоянный, на зарплате. 50 человек в театре. Национальный театр – это 50 человек меньше, чем на малой броне. Да. 35, 9 спектаклей в год.
Но а я боюсь, что там есть главный режиссер, постоянный
режиссер? Режиссер? Да, там есть режиссеры. Есть. Нет, они есть только один постоянный, он называется художественный директор. Но он, может быть, даже сам и редко очень ставит, он просто руководит театром. А режиссеры вообще ставят во многих местах. По-моему, прикрепленного режиссера там больше нет. Точно не знаю.
А
Хельсинки
много театров?
Хельсинки, я скажу, городской театр большой очень. новый национальный театр, шведский театр, потому что там большая часть шведского населения, и 3 или 4 маленьких таких полумолодежных театра, типа, нельзя сказать, типа, как его? Ну, типа, хорошо. Я очень благодарю вас. Мне очень интересно, что было много народу, что вы пришли. Я очень хотел что-нибудь интересное рассказать.